Мы вернулись обратно в лавку Савора и обнаружили, что маг все еще разговаривает с Алексом. Задумались было, чем же еще себя занять, да тут, заметив нас, Савор махнул рукой, подзывая к себе.
«Дарт, ты ведь от нас сразу направишься в Элорию?»
Задумчиво глядя на меня, спросил он. «Ну да», — кивнул я. «А что?»
«Да тут вот какая проблема возникла»,
— замялся Савор, косясь на Алекса, и предложил тому.
«Расскажи им, глядишь, и сладится дело».
«Хорошо», — подумав, согласился Алекс. «Но только если они поклянутся, что ни одна душа не проведает о том, что я расскажу». Непонимающе переглянувшись, мы принесли клятву молчания и уставились на Алекса, ожидая от него объяснений. Но вместо него посвящать нас в суть дела начал Савор.
«Дарт, твоя старая знакомая леди Ребекка в беде», — сказал маг. «И ей очень нужна твоя помощь».
«И что за беда с ней приключилась?» — осведомился я.
«Сэр Винсент», — скривившись как от зубной боли, мрачно проговорил Алекс. «Никакого житья ей не дает», —
тотчас пояснил Савор.
«А поподробнее можно?» — попросил я.
«В общем, сэр Винсент считает, что леди Ребекка стала виной тому, что погибли ее родственники, сэр Алберт и Килпатрик», — вздохнув, начал рассказывать Алекс. «Так прямо и говорит, что если бы не она, то ничего с ними бы не случилось. И дал зарок жить нашу леди сосвету».
«И что?» — поторопил я примолкшего мужчину.
«Так вот, не отступается он от своего обещания. За полгода на леди Ребекку трижды покушались. Дважды хотели выкрасть, а сколько раз на замок нападали и не перечесть. Да еще по всем окрестным деревням листки развешаны с обещанием награды за ее голову в 1000 золотых империалов. Или за живую втрое больше».
«Вот же мерзавец!» — возмутился я.
«Да, подлое сатийское отродье», — согласился со мной Стоун.
«И что же собирается сделать сэр Говард?» — спросил я. «Напасть на замок этого Винсента и разорить его мерзкое гнездовье?»
«Да», — кивнул Алекс. «Правда, самому ему это не по силам. Придется ждать, пока все соседи соберутся в один кулак, который и обрушится на этого пришельца. А пока он хочет переправить леди Ребекку в безопасное место. В Элорию, к сестре покойной жены. Там до нее никто не доберется».
«Значит, тебя отправили искать мага или отряд, который сможет сопроводить леди Ребекку до безопасного места?» Пришло ко мне понимание, поставленной перед Алексом задачи.
«Так и есть», — ответил воин и сокрушенно покачал головой. «Но пока я ничего не добился». «Дарт, раз ты все равно едешь в Элорию, может, захватишь с собой и Ребекку?» — спросил у меня Савор, которого заметно расстроила история о травле невинной девушки. «Я бы и сам отправился, да возраст уже не тот. Выдержу ли столь неблизкий путь?»
«Глупый вопрос», — покачал я головой. «Раз такое дело, как я могу отказаться помочь?» «Тогда надо бы что-то решить с отрядом», — обрадовался моему согласию Алекс. «У вас ведь, ваша милость, насколько я понимаю, дружины как таковой нет. Тогда можно будет взять десяток воинов из замка. Я как раз подыскал для сэра Говарда пополнение. Вот новички и не дадут ослабить дружину, а проверенные бойцы съездят в Элорию».
«Особого смысла в большом отряде нет», — задумался я. «Если что, в любом случае все решит магия, а не мечи. Хотя, конечно, сэру Говарду решать, положиться на нас или увеличить сопровождение. По мне, так лучше быстро и незаметно проскочить в Элорию малым отрядом, а не устраивать караванное шествие».
«Разумно», — одобрительно отозвался о моих словах Савор. «Тем более, что твои воины будут хорошо защищены, а Говард вряд ли сможет также снарядить своих людей, и это сделает их бесполезной обузой».
И добавил:
«Насчет тихо и незаметно ты тоже прав, Дарт. Если никто не прознает об этой поездке, то и опасности, считай, никакой. Главное, сразу не выдать себя. А пока вести до Винсента дойдут, и он сообразит, что к чему, помешать вам уже не сможет.
Ну и те, кто на награду позарился, не успеют ничего предпринять».
«Это да», — согласно кивнул я и предложил Алексу. «Давай тогда вот как сделаем. Ты, будто бы не выполнив поручение, возвращаешься в замок. Рассказываешь о нашем плане сэру Говарду, и ему следует незаметно подготовить дочь к отъезду. А я с дружиной, скажем, через дней 5 после твоего возвращения, рано утром приезжаю в замок, и мы тут же без пиров и проволочек отправляемся в путь».
«Отличный план, ваша милость», — довольно проговорил Алекс. «Давайте так и сделаем. Только узнать бы точно, где находится замок сэра Говарда, и как до него добраться, чтобы мы не заплутали и не приехали на день раньше или позже срока», — добавил я.
«Так найдем», — заверил меня Стоун. «Я знаю, как добраться до замка сэра Говарда». «А у меня тут карта есть», — заметил Савор,
и, отойдя от нас к своему скальному прилавку, стал рыться в выдвинувшемся из каменной глыбы ящике. Отыскав требуемое, вернулся к нам и расстелил на полированной плите базальта довольно подробную карту. «Леди Ребекка, помнится, говорила, что от Тарина до замка отца полдня пути», — задумчиво проговорил я, рассматривая вместе со всеми нанесенные на лист бумаги обозначения. «Если неспешно ехать верхом или в карете», — подтвердил кивком мои слова Алекс. «А так, если коня погонять, то можно и за полтора дня доскакать».
«Отлично», — пробормотал я и указал на ведущий к Ашгуру тракт. «Смотрите тогда, что можно сделать. Мы преспокойно выезжаем из Тарина и двигаемся по тракту вроде как в центральные области империи. Так это будет выглядеть со стороны. И никто не подумает, что мы направляемся к замку сэра Говарда, ведь к нему нужно ехать по юго-восточной дороге, а не по северо-западной. То есть, если в городе имеются доносчики Винсента, они не свяжут наш отъезд с отъездом Алекса, даже зная о его задании и нашей встрече».
«Отъехав от города, просто свернем в нужном направлении», — потер подбородок Стоун. «Несложный маневр, но может быть полезным.
Сразу никуда сворачивать не будем, и на дороге, ведущей прямо к замку, вообще появляться не станем», — сказал я. «Полдня движемся по тракту и лишь потом сворачиваем в сторону. Запас времени у нас есть, так что не прогадаем. К ночи второго дня доберемся до вот этой деревушки, что совсем неподалеку от нашей истинной цели. Там заночуем, а с утра, отдохнув и набравшись сил, домчимся до замка».
«В деревушках у Винсента тоже могут быть осведомители», — заметил Стоун. «И пока мы будем отдыхать, весть о нас уже отправится к этому негодяю».
«А кто узнает, кто мы такие, если не орать об этом на всю округу?» — возразил я. «Мы же не со знаменами и Геральдами отправимся. К ночи завалимся в деревеньку, поди разбери во тьмах, кто мы такие. Да можно даже назваться отрядом этого самого сэра Винсента. И попробуй докажи, что это не так».
«Не стоит», — вскинулся Алекс. «Есть, конечно, в окрестностях замка люди, которые рады услужить Винсенту, но большинство крестьян озлоблены его выходками. А тут вы, и вас мало. Чем невозможность поквитаться за обиды? Ночью в домишке каком-нибудь прикроют да спалят, и следов не останется».
«Ладно», — признал я разумность доводов Алекса. «Скажемся свободными воинами, ищущими найма, да и все».
«Это нормально», — высказал свое мнение воин сэра Говарда. «Наемников сейчас много по округе рыскает, спрос на них велик». Обсудив все спорные моменты предстоящего дела, мы сговорились с Алексом, что ранним утром восьмого дня, отчитываясь сегодняшнего, мой отряд объявится в замке сэра Говарда, чтобы сопроводить леди Ребекку в Илорию. За 5 дней я собирался решить все свои дела в Тарине, к тому же полагал, этого времени мне хватит, чтобы полностью оклематься от последствий недавних приключений. Алекс же должен был еще день поотираться в городе, подыскивая наемников, и лишь послезавтра отправиться с набранным пополнением к своему господину. Возможно, на деле все мои предосторожности окажутся совершенно излишними, но я предполагал, что небольшая туманная завеса, скрывающая наши намерения, не повредит. Лучше ведь попытаться избежать любых неприятностей.
«Вот только плохо, что у моего отряда защита получается разномастная», — поделился я с Савором своей тревогой, когда Алекс ушел. «Всем бы амулеты второго круга, тогда вообще не о чем было бы беспокоиться».
«Да к чему они?» — удивился старик. «Ты что, задумал создать боевую скиллу? Уверяю тебя, здесь отродясь не водилось столь хорошо экипированного отряда, как у тебя. Не говоря уже о том, что ты владеешь магией и разгонишь целую толпу врагов, не особо напрягаясь».
«Да мало ли что случится», — ответил я. «Вот, к примеру, любой приличный маг, просто воспользовавшись свитком с заклинанием второго круга сфера паралича, сразу ополовинит мой отряд. И рыпнуться никто не успеет. Да и дварфовые болты покупаю не только я».
«И правда, нехорошо выходит», — поддержал меня Стоун. «По слухам-то, у Винсента тоже маг есть». «То вот не знаю, чем и помочь», — развел Савор руками. 4 защитных амулета второго круга потянут на 3500 золотом, а это даже для меня очень серьезная сумма. Не говоря уже о том, что на их изготовление понадобится 2-3 декады.
Может, просто наложить на какие-нибудь побрякушки защитные заклинания второго круга?» Задумчиво спросил я. «Интересно, да и Лори они протянут?»
«Ничего путного с таких безделушек не выйдет», — уверил меня старый маг. «Забыл, что ли, чему вас в академии учили? Здесь прямая зависимость от напряженности поля».
«До этого мое обучение не дошло», — раздосадованно отозвался я.
«А в чем там дело-то?» — встрял Стоун. «Мы сколько пользовались, как вы говорите, безделушками, и всегда все было хорошо». «В чем дело?» — задумался Савор. «Как же тебе объяснить?» «Вот, наверное, так. Сразу как ты наложишь заклинание на какой-нибудь предмет, оно будет соответствовать своему кругу, но, не имея источника энергии, начнет, так сказать, слабеть. И слабеть очень быстро». «Ну, у меня вон кольцо с защитным заклинанием почти 2 года продержалось», — заметил Стоун. «Ерунда это, а не защитное заклинание через такой-то срок», — отмахнулся маг. «Напряженность поля мала, вот и действует твоя безделица. Реального проку от нее считай, что и нет».
И, потерев висок, привел пример.
«Здесь, Стоун, такая штука. Заклинание, как костер. Пока дрова подбрасываешь, горит ярко и жарко, в точности, как тебе нужно. А без подпитки пламя быстро угасает, хотя жар идет еще очень долго, пока последние угли не истлеют. И если просто наложить защитное заклинание на предмет, то уже через день оно будет слабее вдвое, а через декаду вчетверо. И лишь когда угасающее воплощение станет в 10 раз слабее своего изначального образа, этот процесс сильно замедлится. Так что на самом деле, продавая побрякушки с защитой третьего круга, мы изначально накладываем на них заклинание второго. Так наложи заклинание первого». Нашел выход Стоун. «А ты перелови всех городских воров», — парировал усмехнувшись Савор, а когда озадаченный Стоун уставился на него, сказал. «Ты что же думаешь, это все так просто?» «Ну», — смутился Стоун, видимо, никогда не задумывавшийся над этим вопросом. «Но вообще-то есть решение возникшей проблемы», — задумчиво проговорил Савор. «Боевые скиллы, а изредка и наемники, используют поглощающие защитные заклинания для противодействия магическим атакам, так почему бы вам не последовать их примеру? Камней у меня хватит для создания приличного хранилища энергии, вот и сработаем нужную вещь. Разве что прикинуть нужно, какого размера необходимо сделать периметр защиты, ведь чем меньше контур, тем менее затратным выходит его поддержание».
«И как будет действовать эта защита?» – заинтересовался я. «И не придется ли отказаться от использования амулетов?»
«Не придется», – успокоил меня маг. «Это использование личных амулетов с несколькими или различными защитными заклинаниями невозможно, так как область действия одна и та же. Все равно, что пытаться 2 шубы одного размера на себя напялить», – пояснил Савор недоумевающему Стоуну и продолжил. «А если сферы воздействия не совпадают, то и проблемы нет. Поглощающее заклинание будет защищать внешний периметр. к примеру, в ярдах 10 от источника воплощения, а отражающее позаботится о противодействии внутренней агрессии».
«Отличная идея. Понравилось мне предложение мага. Странно, что мало кто использует такие комбинации».
«Ты просто не представляешь, какое чудовищное количество энергии расходуется на поддержание такого защитного периметра», — охладил мой восторг Савор. «Твой активированный амулет будет ограждать тебя от враждебного воздействия многие дни, а здесь, если хватит энергии на несколько часов, то уже хорошо. Если, конечно, не увеличивать объем запасаемой энергии, но тут уже на одних камнях разоришься». «Объемные защитные заклинания потому и не в чести, что толк от них лишь есть только в реальных боях с участием магов, когда не обойтись без всех возможных мер противодействия атакам противника».
«Так как тогда быть?» – озадачился Стоун. «Нам ведь потребуется не пара часов, а пара сотен. Ведь если амулет не будет задействован, какой-нибудь вражина сможет подобраться к нам и внезапно атаковать магией».
«Придется Дарту постоянно поддерживать сторожевой периметр», — ответил Савор. «Тогда никто к вам не подберется».
«Это хорошо делать на открытой местности, а мы же будем проезжать через городки и деревеньки», — заметил я.
«Ну, когда вокруг полно людей, вас вряд ли кто-то атакует», — высказал свое мнение Савор. «Не любят мерзавцы, когда все знают об их проделках». «Тем более магам запрещено участвовать в этих глупых сварах благородных и посягать на жизнь людей иначе как с целью самозащиты. И никакой нанятый Винсентом маг не станет открыто использовать свою силу, зная, что после этого на него устроят настоящую охоту надзирающие, которым и вменено в обязанность следить за нарушителями законов из нашей братии и карать полоумных, которые не могут держать себя в руках и соблюдать установленный порядок».
«Что ж, тогда все не так плохо», — заметил я. «Хоть я и не предполагал такого развития событий, думаю, сопровождение нами леди Ребекки никак не скажется на увеличении степени опасности поездки. И без того есть кому позаботиться о том, чтобы моя жизнь была полна неприятностей».
«Что ты имеешь в виду?»
Не понял моего высказывания Савор, и мне пришлось рассказать одну забавную историю о встрече с богиней. После этого маг махнул рукой на торговлю и закрыл свою лавку. Сказал, что серьезные покупатели и так его дозовутся, а потеря выручки от продажи мелочевки все равно несущественна. И потащил меня в гостиную, на допрос. Хотя, разумеется, это была просто беседа, но Савор так любопытен и жаден до деталей, что из него вышел бы неплохой дознаватель. Стоун, уже слышавший о моих приключениях, посидел немного с нами, а когда разговор свернул на магические темы, утратил к нему интерес и смылся заниматься вооружением дружины. А для меня это как раз стало поводом поведать Савору о том кошмаре с вселившимся в меня древним магом. Просто мне крайне нужно было разобраться с сутью случившегося, а больше посоветоваться не с кем. Моя история привела старого мага в восторг. Он как ребенок аж рот приоткрыл, слушая ее. Да головой качал, не веря тому, что слышат его уши. И в конце моего рассказа поинтересовался, не сомневаюсь ли я сам в том, что все произошло на самом деле. Вдруг это просто эффект какого-нибудь ментального заклинания, под воздействие которого я попал, находясь в пустошах. На что я просто хмыкнул, указав взглядом на свой меч и вытащил из-за ворота рубахи амулет первого круга. С этого момента все сомнения у Савора исчезли, так как никакие ментальные заклинания не создают реальные вещи. И он принялся выпытывать все подробности моего пребывания в замке.
«И книги!» — воскликнул он, когда я описывал обстановку подземелья, в котором очнулся. «Записи на столе!» — и жадно поинтересовался. «Ты захватил их с собой?»
«Нет», — покачал я головой. «Мне показалось неразумным что-то брать в этом опасном месте».
«Какая жалость!» Безумно огорчился Савор и укорил меня. «Все вы, молодежь, только на оружие заритесь, да на всякую ерунду. Небось, был бы меч какой-нибудь, так обязательно захватил бы и об опасности не вспомнил. А ведь все истинные ценности скрыты в книгах».
«Вообще-то в памяти Тила намного больше знаний», — напомнил я об имеющемся у меня незримом богатстве. «Может быть, удастся как-то добраться до памяти древнего мага?»
«Добраться несложно», — с сожалением вздохнул Савор. «Вот только, боюсь, не оправдают себя полученные знания».
«Как это?» — недоуменно посмотрел я на мага.
«Все эти игры с сознанием слишком опасны, Дарт», — ответил Савор. «Я не возьмусь восстанавливать тебе память, зная, что с высокой степенью вероятности случится одно из двух. Ты или спятишь окончательно, или умрешь. Ты не сможешь принять в один миг столько чужих тебе воспоминаний. Это не в силах человеческих».
«А если как-нибудь по частям возвращать память?» — поинтересовался я, недовольный обрисованными стариком перспективами.
«Опасно это, Дарт, очень опасно», — повторил Савор. «Никто не даст тебе гарантии, что все непременно завершится благополучно».
И замолчал, задумавшись, а потом пробормотал.
«Нужно с Гретой посоветоваться. Она должна больше знать по этому вопросу».
«Ладно», — махнул я рукой, — «разберемся». «В любом случае, я собираюсь как-нибудь заглянуть в замок, а значит, все равно раздобуду хоть что-то из древнего знания». Допоздна проговорив с Савором, я вернулся на постоялый двор, озабоченный стоящими передо мной сложностями. Предстоящая поездка с Ребеккой вызывала у меня опасения. Я беспокоился не столько о том, что на нас устроит охоту, сколько о том, что может учудить эта да нельзя наивная и своенравная девица. Тем более, что повод у нее имеется. Ведь вряд ли она забыла мою мерзкую выходку, а значит, способна что-нибудь сотворить в отмеску. И нехороший опыт в доставлении неприятностей близким людям у нее уже есть. Смывалась ведь из родительского дома. А раз так, то запросто может случиться, что вот она с нами едет, а через миг фьють, и нет ее. Не могу же я во время всей нашей поездки не отходить от нее ни на шаг. И потом ищи ее свищи. Хотя, что это я? Поручу Трис приглядывать за Ребеккой, и юная леди никуда не денется, даже когда будем останавливаться на ночевке. Точно, так и поступлю. Да и сам с нее глаз спускать не буду. Чувствую, веселенькая выйдет поездочка». Но придется потерпеть, раз уж так сложились обстоятельства. Не оставлять же Ребекку в беде. Хотя проще было бы, наверное, прибить этого Винсента. Но ведь об этом обязательно узнают, и неприятности мне обеспечены. Все-таки я теперь подданный другого государства, и вмешиваться в здешние распри не имею права. Да и веского повода вроде притесняемых родственников или кровной обиды у меня нет». «Ну да демоны с ним, с этим Винсентом. Думаю, недолго ему осталось топтать землю. Хоть и разобщены местные сэры, но рано или поздно они придут к согласию, и тогда этому сатийскому уроду не сдобровать. А я на этом празднике явно буду лишним. Не примут здесь ни меня, ни мои способы борьбы с такими негодяями. Благородные сэры не пойдут на такое решение проблемы, как захват этого Винсента и его повешение на ближайшем же подходящем суку. Ну а мне претит рисковать жизнями многих людей из-за благородного идиотизма, требующего показать удали отвагу, разгромив врага в открытой схватке. Им лишь бы бросить в бой свою сверкающими латами и обнаженными клинками дружину на каком-нибудь живописном поле, чтобы все залить алой кровью и услать телами поверженных врагов. А что половина мертвецов будет из своих воинов, это вроде как нормально. Поэтому лучше мне поступить разумно. Не лезть в эту свару, а, как и просят, обеспечить леди Ребекке безопасность на пути в Элорию и этим внести свою лепту в разгром банды Винсента. Сэр Говард точно улучшит свои позиции, если не придется оберегать дочь. Не сможет действовать, а не сидеть в замке из-за того, что дружина слишком мала, и невозможно ее разделить, чтобы и родовое гнездо вместе с Ребеккой защитить, и гонять отряды Винсента, разоряющие деревеньки. Но, несмотря ни на что, к путешествию в Элорию нужно подготовиться серьезно. В своей неизменной милости Сати обязательно позаботится о том, чтобы проблемы не обошли меня стороной. Тут каждый день нужно ожидать какой-нибудь пакости. А предложенный Савором способ противодействия магическим атакам все же не гарантирует моим людям полную безопасность. Придется поломать немного голову, да выдумать что-нибудь, что позволит получше защитить дружину. Отыскав поутру Стоуна, я потянул его с собой в поход по городским лавкам.
«Так и давай купим кольчуги и шлемы», — предложил Стоун, когда я поделился с ним своими размышлениями о том, что береженных боги берегут, и дополнительная защита нам всяко не помешает.
«Жарища такая», — отрицательно мотнул я головой, глянув на пылающее на небосводе солнце. «Лето уже, считай. Зажаримся мы в броне, даже не добравшись до Элории».
«Ничего, выдержим», — заверил меня Стоун. «Это поначалу тяжко будет, а потом приспособимся. Да и не обязательно постоянно в доспехе ехать. Ты ведь будешь проверять округу, и мы всегда успеем подготовиться к встрече с любыми попутчиками».
«Да ну», — с сомнением проговорил я. «Это что же, день напролет то надевать, то скидывать кольчуги? Замучаемся. Я вот думаю, лучше заказать какие-нибудь металлические щиты и магически укрепить их. Попроще выйдет, чем с доспехом. При надобности взял и прикрылся от чего-нибудь наподобие дварфовых болтов. А так висит себе притороченный к лошади и не мешает».
«То же дело», — одобрил мою идею Стоун. «С кольчугами и правда не стоит заморачиваться, раз уж теперь нам придется в Элории обитаться. С тамошней-то жарищей».
Обсуждая на ходу размеры и форму щитов, мы обошли несколько лавок в поисках необходимой защиты и не отыскали ничего подходящего. «Все, что ваша душа пожелает, но только под заказ», — отвечали нам мастера. «Металл стоит дорого, и без толку вбухивать его в цельнометаллические щиты никто не желал. Да и в любом случае, нам нужны были не стандартные изделия, так как обычные делались из толстенной стали, и нам категорически не подходили, ведь мы собирались укреплять металл магией. А это означало, что можно придать даже тонкой жестянке достаточную для защиты от стрел и болтов прочность, и тем самым добиться того, что не придется таскать за собой неудобные и тяжеленные щиты». Но, похоже, Сати, видя мои затруднения, решила подсобить немного, чтобы я побыстрее отправился на поиски своей ненаглядной суженой. Мастер Томас, разговорившись с нами и вникнув в суть проблемы, посоветовал заглянуть к Ривиуму, торговцу тканями, а у того мы обнаружили решающий все наши проблемы материал. Какой-то умник догадался вплести в ткань тонюсенькую серебряную нить, что позволяло накладывать заклинания на изготовленные из этого материала вещи. Это нам и требовалось. И пусть сама ткань была довольно толстой и тяжелой и вряд ли подходила для пошива обычной одежды, но из нее должны были получиться отменные плащи или накидки. Ривиум, хоть сам и не занимался пошивом, тут же рассказал нам, сколько нужно материала на один средний плащ, отмерил кус на 6 изделий с небольшим запасом и подсказал мастерицу, которая уже работала с такой тканью. Расплатившись за довольно дорогую покупку, которая еще даже не несла в себе магии, что, понятное дело, увеличило бы ее стоимость, мы отправились по указанному адресу договариваться со швеей. Заодно и со Стоуна мерку тут же сняли. После этого я отправился к Савору, рассчитывая разузнать, что он выяснил у Греты относительно возможности добраться до памяти Тила, а заодно и обсудить не менее важные вещи, такие как стоимость магических изделий и небольшой учебный курс для меня. А то ведь если мне не суждено обрести знания древнего мага, то нельзя упускать ни одной возможности усилить свой арсенал. И в этом поможет работа над слияниями. Тем более, что мне известна структура, которая совершенно точно работает, и которую было бы очень полезно научиться создавать. Надо только изучить заклинание «Вихрь» и «Область холода». Строя такие радужные планы, я дошел до лавки, а по совместительству и дома старого мага.
Савор обнаружился в своей рукотворной пещере, но после моего прихода мы перебрались в гостиную, где никто не мог помешать нашей беседе.